кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин, здравствуйте. В центре внимания данные Сбербанка, который отчитался по стандартам РСБУ за 11 месяцев работы. Так вот, чистая прибыль организации составила 719 миллиардов рублей. Насколько эти данные совпали с ожиданиями рынка и две другие не менее резонансные истории, обсудим вместе с управляющим директором управляющей компании «Финам-менеджмент» Николаем Салабута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сбербанк сообщил, чистый процентный доход за 11 месяцев вырос на 14%. Рост чистого процентного дохода в ноябре, в том числе, превысил 15%. А как по-вашему, насколько результаты банка отражают картину на рынке и насколько они совпадают с ожиданиями аналитиков?
Ну, на самом деле, мы ожидали более скромных результатов. Здесь именно говорит о том, что Сбербанк завоевал довольно-таки большую долю рынка, и здесь получается, что ему не особо сильно нужно утруждать себя, продавать свои услуги. Люди будут покупать его услуги по любой цене. Он поднял процентные ставки. Он дает процентную ставку в два раза выше рынка по кредитам, и тем не менее люди берут именно деньги в основном у Сбербанка. И это дало ему дополнительную маржинальность его бизнеса, дало и, соответственно, отразилось на чистой прибыли.
Ну а вообще в целом, учитывая, что непростое время, люди идут занимать, далеко не все покупают пятые, так скажем, автомобили в семью и так далее. Многим нужны деньги просто на поддержание существования, перекрыть предыдущие задолженности. И в этой связи в целом, как банковская система у нас смотрится, когда хедлайнер Сбербанк, который занимает треть рынка, а может быть и чуть больше, по разным оценкам, говорит о том, что у него все хорошо, а остальные-то как участники рынка рапортуют?
Ну, у остальных рынков, да, участников не совсем все хорошо. Но я бы не хотел сказать, что люди сейчас стали меньше занимать или средний чек уменьшился. Наоборот, средний чек увеличился, занимает так же активно, как и занимали раньше. Здесь даже больше пошло такое, немножко сместилось. После 2014 года был тренд смещения предпочтений людей. И сейчас люди стараются уже начать инвестировать. И в этой ситуации еще фондовый рынок, ценные бумаги не входят в интересы людей, но недвижимость входит. Поэтому в основном люди покупают недвижимость, покупают целыми блоками, то есть не одну квартиру, две-три квартиры. И в этом случае, конечно, занимают ипотеку. И многие делают очень хитрые вещи. Сначала занимают потреб кредит в одном банке, потом берут ипотеку в другом банке. Так как, я так понимаю, еще до сих пор не существует какой-то более-менее сквозной отчетности по банкам, по кредитам. И из-за этого все это дело работает. И банки, банки закрывают на это глаза, потому что это выгодно, и у них как бы по этим сделкам нет какой-то плохой негативной отчетности. И вот это сейчас довольно-таки хороший тренд, все занимают. Но в основном это Сбер, конечно, Сбер впереди планеты всей.
Да, Николай Вячеславович, еще один вопрос относительно перспектив. Новый год скоро, многие получат квартальные, годовые премии и так далее, получат на руки наверняка какой-то объем денег, и наверняка банки будут заинтересовывать россиян в том, чтобы те пришли к ним и принесли деньги под депозит. Стоит ли ждать каких-то специальных предложений, под какие проценты, на какие условия? Давайте пофантазируем.
Ну, я думаю, что сейчас банки живут в ситуации избытка денежных средств. Они пытаются, наоборот, их разместить, а не привлечь. Это такая уникальная ситуация. Поэтому, если пофантазировать, что делать будут банки, скорее всего, они не будут предлагать какие-то приятные нам процентные ставки по депозитам. Скорее всего, они будут развивать более маржинальные ниши, которые есть в их бизнесе, такие как брокерское обслуживание. Скорее всего, вот именно они сделают акцент на привлечение клиентов именно на брокерское обслуживание, которое будет сами банки. Маржинальность брокерского обслуживания гораздо выше, чем маржинальность банковского бизнеса, и они, скорее всего, будут там развивать это направление, и уже есть очень многие предложения от банков, бесплатные какие-то подарочки, тестовые периоды, какие-то страховки счетов от рыночных рисков. То есть мы сейчас видим полный набор этих плюшек, которые раздают банки, но именно для тех, кто пришел открывать не стандартный депозит, а именно стандартный брокерский счет.
Вот это будет точно интересно, будем следить вместе с вами, равно как и за динамикой выплат денег россиянами-должниками. Им ограничивают въезд Им ограничивает выезд за границу, и вот 36 миллиардов рублей аккумулировано, согласно сообщению Федеральной службы судебных приставов на 1 ноября этого года. Ясно, что людям нужно платить по счетам, мы тут с вами Америки не откроем, но, тем не менее, все-таки 4 миллиона россиян-должников не могли выехать за границу на 1 ноября. Удивительная история. О чем думают граждане, как по-вашему, и насколько тяжело для них вот это бремя погашения долгов?
Но я думаю, что если выплатили, то бремя не тяжелое, деньги есть. Скорее всего, это связано с тем, что где-то что-то забылись, не узнали вовремя, забыли вовремя что-то оплатить. И когда всем нам открыли границы, все ломанулись, и тут вдруг оп, и выплыли долги, и все стали в срочном порядке их закрывать. Но такой специфика этого года, здесь что-то сказать однозначно, ну, это плохо или хорошо, нельзя. Ну, год такой вот веселый у нас.
Ну, то есть, пока туристические направления не открывали, никто не активизировался до тех пор, вот открыли, условно, там, Танзанию и Турцию, и все, поехали, давайте платить тогда. В таком случае получается, что, ну, гром не грянет, мужик не перекрестится, так, наверное.
Все правильно.
Николай Вячеславович, а вот вообще, в принципе, как смотрится вся эта статистика и вся эта история сейчас, учитывая, что, ну, выбор-то не слишком велик с точки зрения путешествий, куда лететь, с кем лететь. Ну, вот сейчас погасили, и что, до следующего какого-то форс-мажора будут люди накапливать вот эти долги?
Скорее всего, да. Ну, уже не в таком количестве, потому что все-таки есть опыт, и опыт негативный, скорее всего. В основном будут люди отслеживать свои задолженности, но если вот эта ситуация с домоседством, там, да, затянется, они все снова всех расслабят и тоже все позабудут и как-то выпадут из действительности, и когда все опять границы откроют, опять случится то, что придется платить по долгам.
Ну и вообще, в принципе, вот эта вот система, когда людям ограничивают те или иные услуги, да, те или иные возможности, только ли в России так работает, или где-то еще есть подобные истории?
Да нет, это вообще мировая практика. Я бы хотел сказать, что у нас вообще немножко очень все по-доброму. У нас суды в тюрьму не сажают за неуплату подобных вещей, а есть страны, которые... Есть уголовное преследование за подобные деяния. А у нас как бы заплатил, и гуляй. Ну, то есть очень все по-доброму у нас в стране.
Хорошо, убедили. Еще одна предновогодняя история. Номера в гостиницах Москвы на новогоднюю ночь уже распроданы в среднем на 60%. Предпочтение дают отелям более высокой категории, заявили в «Деловой России». При том, что в отелях высокого класса эта цифра даже больше, поскольку люди хотят встретить Новый год в более роскошной обстановке. Из этого сообщения мы делаем вывод, что отели постепенно заполняются московские в магическую новогоднюю ночь, когда, собственно, массовых гуляний по решению столичных властей не будет. Однако будут работать всякие истории вроде каршеринга, такси и метро. И, тем не менее, в том числе мы говорим также о том, что деньги все-таки есть у россиян.
Да, деньги есть у россиян. Я хочу сказать, что здесь многое такое сыграло, то, что больше 50 человек не собираться. У нас есть такое постановление. И люди... И в 11 часов закрываются у нас рестораны. И вот эти отели, номера в отелях, это, скорее всего, некие такие закрытые вечеринки, я бы так сказал. И многие готовятся их именно провести. Можно приехать в гости, можно пойти в ресторан-кафе, но поскольку это все нельзя делать, вот все решили сделать такие некие закрытые вечеринки в отеле.
Вы просто срываете покровы, Николай Вячеславович. Уже неинтересно. Далее вопросы не имеют никакой актуальности.
Да.
Так что получается? Это все такие вот... истории из разряда «а мы обойдем закон», а мы хотели за ательеров порадоваться, так, знаете, просто вот наивно порадоваться. Ну, молодцы, ну, хорошо.
Но
тут, оказывается, все куда более хитроумнее.
Нет, а чего радоваться? У нас в это самое загруженность была избыточной, когда не было пандемии, все путешествовали, все посещали, тем более Москва – это одна из красивейших столиц мира, и Санкт-Петербург – один из красивейших городов мира. И всегда были все заполнены до битком, а сейчас вот до 60% только заполнено. Ну, куда? Да, ну чего, но это как бы смешно. При этом, при всем, да, куча всяких вот этих вещей, не связанных с туристической отраслью. Это, конечно, печально все.
Печально, да. А с другой стороны, смотрите, а вдруг ограничат перемещение между регионами? Вот глава Минздрава Михаил Мурашко допустил такую возможность. И что тогда? Условно, там, региональный какой-то офис, который намеревался в Москве, в гостинице, в центре, провести вечеринку 49, больше 49 не собираться, да, условно? И что? Они не прилетят? Тогда что вообще может быть, все это свернется, и отели опять же будут пустовать. А что нам делать, если, условно, там, тюменский, ханты-мансийский офис не прилетит, сочтут в главном офисе той организации, которая...
Ну, главный офис попьянствует. И, да, тут, я думаю, что спрос со стороны все-таки московских компаний, а не региональных. Ну да, они приглашают, понятное дело, своих представителей региональных дочерних структур еще до Москвы. Но я не думаю, что это как-то сильно отразит.
Ну, а строго говоря, как вообще в целом ательеры чувствуют себя накануне Нового года? С какими чувствами они могут подводить уходящий вот этот непростой год?
Ну, с очень плохими чувствами, потому что год очень сложный, и год с перемещениями, с туристическими поездками очень сложный. Нету такой миграции людей между, как это было ранее. Нету туристических поездок, ничего нету. Ну, ательеры ждут, они, можно сказать, плачут и просят правительство о том, что правительство дало какие-то реальные послабления данной отрасли в виде арендных платежей.
А что, не было?
Да все было, но как бы все это затягивается. Если бы вот по осени не было бы второй волны такой более жесткой, как бы вообще бы никакой бы волны бы не было, то, наверное, никто бы не плакался бы, и все нормально было бы. У нас по весне были льготы, все по весне было, а сейчас по осени-то особо сильно.
Ну, слушайте, но у нас по информационным лентам идут сообщения, что триллионы, миллиарды выделяются на поддержку всей отрасли. Отраслевые организации пишут о том, что вот неплохо бы получить. Пишут в том числе и народные артисты, дайте нам денег, мы тут без концертов плохо себя чувствуем. А вот про ательеров неужели забыли? У нас же ведь большие цели стоят, амбициозные. Сделать Россию одной из туристических мек, если угодно, да, туристическим магнитом. Вкладываются деньги в инфраструктуру. Глава Ростуризма Дагузова придумала вместе с коллегами вот эту программу про туристический кэшбэк. Она работает, она мультиплицируется, она тиражируется в разных форматах. Но у нас, получается, ательеры опять ничего не получают.
Ну, считается, что эту пандемию 70% гостиниц не переживут. Придется закрываться. Конечно, цифра — это только предположение, предположение аналитиков. Я думаю, я бы сказал, даже самые смелые цифры, да, все-таки будет не так все печально. Но, тем не менее, вот отрасль очень просят помощи.
Да, не так печально, но и, похоже, не так весело, как в ту самую новогоднюю ночь в ряде гостиниц в центре Москвы. Спасибо, Николай Вячеславович, управляющий директор управляющей компании «Финам-менеджмент» Николай Солобута.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.